Я оказался во дворе еще быстрее, чем Яга закончила свою тираду. У поруба в постоянной охране стояло двое стрельцов, плюс Фома Еремеев, плюс Митька, плюс я. Защищаться мы могли, но вот только от кого или от чего? Пока оставалось неизвестным, а значит и неизвестно, как конкретно от этого неизвестного оборониться. Сплошной каламбур, но почему-то не смешно. Ничего, в нужный момент бабка наверняка подскажет. А пока... Молодцы! Слушай мою команду! Ружья в стороны, сабли наголо! Фома, держи со своими вход в поруб! Никто не должен проникнуть внутрь. Ни человек, ни мышка, ни мушка. Помнишь заваруху с мухами? Рубите все, что движется. Митяй, хватай вон то бревно и отмахивайся, не глядя. На тебе весь тыл. Я буду рядом, на общем руководстве. Парни послушались безропотно, двигаясь так, словно мы отрабатывали учебный план обороны поруба в военно-полевых условиях на высокоскоростном режиме. Стрельцы у ворот честно несли свою службу, еще с десяток стояли на охране забора, опоясывающего весь двор, четверо стерегли сам терем. Больше я не мог задействовать, опасаясь привлечь слишком пристальное внимание противника. У неведомого врага должно складываться впечатление, что нас немного, собраны случайно и серьезного сопротивления оказать не способны. В окошке показалось встревоженное лицо бабы-яги.
«Никитушка!» «Вода в рюмке через край плещет! Кабы не здесь уже ворог-то!»
Ответить я не успел. Чей-то невидимый кулак так ловко врезал мне в подбородок, что я едва удержался на ногах. Еремеев рухнул ничком, выронив саблю и схватившись обеими руками за причинное место. Тот, кто на нас напал, несомненно, умел драться и не стеснялся использовать самые грязные приемы. Стрельцы у поруба привычно стали спина к спине, широко крестя воздух сияющими клинками. Потом один упал, сбитый резким ударом под колено, второй замахал саблей еще яростней, защищая и себя, и боевого товарища.
«Никитушка, поберегись! Невидимка это!»
Из терема спешила яга с подмогой. В ту же минуту стрелец вскрикнул, схватившись за глаза, ему бросили в лицо горсть песку, а потом в 2-3 пинка по болевым точкам уложили поверх первого. «Митя, ко мне!» Я подхватил кривую еремеевскую саблю и нырнул под защиту грозного напарника. Бревно в Митькиных руках со свистом описывало широченные круги. «Держи поруб! Я мигом!» Мне ударила в голову неожиданная идея. Только бы он сумел продержаться хотя бы минуту. Я спринтерски рванул к нашему колодцу, в два рывка набрал полную бадью ледяной воды и с той же скоростью бросился назад. Митька с честью выполнил свой служебный долг. К тому времени, как я вернулся, он прижимал спиной узкую дверь поруба, а его голова моталась вправо-влево под градом хлестких ударов. Кто-то невидимый методично превращал его лицо в боксерскую грушу. «Поберегись!» — завопил я, предупреждая наших, и с размаху выплеснул двухведерную бадью высоко вверх. Не меньше 30 литров воды рухнули вниз, проливным дождем накрыв и Митьку, и павших стрельцов, и поруб, и нашего противника. Нет, заклятие не исчезло, невидимка не стал видимым, но на мокрой земле мгновенно отпечатались четкие узкие следы.
«Взять ее!»
— махнула сухонькой ручкой баба-яга. Четверо стрельцов отважно бросились вперед, я бы на их месте, наверное, испугался. Но парни свободно определяли местонахождение противника по следам, и невидимке пришлось несладко. Пока они ловили друг друга, мне взбрело вторично сгонять за водой. На этот раз я ухитрился облить непосредственно супротивника. Или супротивницу. На мгновение мне показалось, что вода обрисовала изящную девичью фигурку. Видимо, это как-то отметили и остальные, дружно зарычав. «Хватай чертовку! Не спускай!» Невидимка бросилась на утек. Я и стрельцы кинулись в погоню, ясные следы мокрых женских сапожков были видны невооруженным глазом. Беглянка с разбега взяла ворота, но мы не отставали. Вечерние улицы были достаточно пустынны, но в сумерках она могла легко оторваться. На наше счастье, 2-3 уличные собачонки охотно включились в общую забаву и с лаем ударились в преследование невидимой преступницы. На углу Колокольной площади она свернула в какую-то низенькую калитку, на поверку оказавшуюся удивительно крепкой. «Граждане, откройте! У вас в доме находится опасная преступница!»
«Никита Иванович?»
— раздался чуть удивленный голос из-за ворот.
«Случилось чего?»
«Алена! Алена, откройте скорее!»
«Сейчас! Ой! На помощь! Пустите! На помощь! На пу...»
Девичий крик прервался так, словно ей зажимали рот. Я кивнул парням, под тяжелыми ударами дверца сорвалась с петель, мы по одному протиснулись во двор. Открывшаяся картинка выглядела совершенно ужасающей. В наступающей темноте, на фоне широких чанов для замачивания кожи, яростно боролись две фигуры. В одной я сразу же узнал мою Аленушку, другая была выше и поплотней. Но прежде чем мы успели ввязаться в схватку, обе фигуры рухнули в чан, подняв тучу брызг. Когда я подскочил к краю, холодные руки Алены взметнулись вверх, вцепившись в мои плечи. Поднатужившись, мне удалось вытащить насквозь мокрую девушку из чана с соляным раствором. Пока она всхлипывала на моей груди, стрельцы выловили вторую. Ей не повезло. Рыжеволосая разбойница Настасья в разодранном сарафане прижимала обе руки к животу. Меж скрюченных пальцев торчала граненая рукоять кинжала, остекленевшие глаза смотрели на пробуждающиеся звезды, а рот ощерился в последнем проклятии. Алена не могла говорить и, едва успокоившись, бросилась в дом. Мы тоже не жаждали встреч с разбуженными хозяевами. Двое бородачей уложили труп на стрелецкий кафтан и понесли со двора. Свидетели не требовались. Мы и без того все видели своими глазами. Роспись Алены для протокола возьму на днях. У девчонки явный психологический шок. Нападение неизвестной, отчаянная борьба, падение в чан и непреднамеренное убийство в целях самозащиты. Кстати, возможно, и убийства не было. Настасья сама могла напороться на собственный нож. Когда я сел за стол в родном отделении, уже опустилась ночь. Из наших серьезно не пострадал никто. Все участники сражения у поруба отделались синяками и ссадинами разных степеней тяжести. Бабка переквалифицировалась в целительницу, успешно снабжая всех мазями, примочками и повязками. Митька пострадал больше всех, но тем не менее расхаживал по двору гоголем, демонстрируя заплывший глаз и качающийся зуб. Еремеев, очень медленно двигая ногами, обошел все посты, проверил боеготовность, лишний раз предупредив о том, что ничего еще не кончилось и вполне можно ждать повторной атаки. Дьяк, судя по всему, был в полном порядке. Когда меняли стражу у поруба, из-за дверей доносились приглушенные песнопения, обильно пересыпанные сквернословием. Труп Настасьи был завернут в мешковину и оставлен в сарае. Я лично осмотрел тело, проверил одежду и вытащил роковой кинжал. Скорее он напоминал кованый трехгранный штырь. Идеально подходит для метания, пытки, а при наличии силы и сноровки способен пробить даже пластинчатые доспехи. Когда Ига освободилась от дел и присела рядом, я как раз вертел в руках этот образчик злого кузнецкого мастерства. «Что скажете, бабуля?»
«Ох, и не знаю, голубь. Вот самовар дойдет, так я тебя чайком с настойкой валериановой угощу. А кроме этого, нам, небось, до полуночи делать нечего».
«А полночью что?»
«А полночью оденусь я старое в платье чистое, возьму в руки клюку испытанную, да и пойду за ворота свою судьбу встречать. От нее хоть кланяйся, хоть молись, хоть прячься, хоть беги, а никуда не денешься».
«Что-то не нравится мне ваш пораженческий настрой». Я придвинулся поближе и обнял бабку за плечи. «Наверное, вы просто устали сегодня. Господи, да мы втроем и не такие дела проворачивали. Сражение за поруб выиграно, преступница мертва, ее наниматель вынужден скрываться.
«Не скажи, батюшка»,
— остановила меня Яга.
«Вспомни-ка лучше, когда Настасью брали, не было ли при ней колпака, а ли шапчонки какой?»
«Нет. Вы намекаете на шапку-невидимку?» «Я тоже подумывал об этом, но ничего подобного обнаружено не было».
«И колец не было?»
«Кольцо тоже может делать человека невидимым. Вообще-то на предмет кольца я осматривал тело особенно тщательно, искал украденное у Алены. Увы, ничего не оказалось. Хотя, в принципе, она могла потерять кольцо или шапку во время драки на дворе кожевенной лавки. Ведь когда мы ворвались, то видели обеих девушек совершенно отчетливо. А раз преступница была зрима, то...»
«Плохо, Никитушка»,
— вздохнула Яга, суетливо разбирая вязание.
«Шапка-невидимка, али кольцо чародейное, улика серьезная. Не след нам такие вещи терять».
«Завтра с утра отправлю стрельцов на поиски, только и всего».
«Да будет ли для нас завтра?»
«Бабуля, что случилось?» — не на шутку встревожился я. «Сколько было опасных, казалось бы, безвыходных ситуаций, но такой печальной мне не доводилось ее видеть никогда».
«Вон, вода, заговоренная в рюмочке, дрожмя дрожит. Все веточки мы обрубили, но корень злодейский целеханик остался. Чую, идет на нас беда пострашней той, что ждали. Как бы этой ноченькой не сам Кощей в отделение заявился».
Я не изображал самоуверенный хохот. Не собирался ставить под ружье всю Еремеевскую сотню и слать к царю за помощью. Не стал биться лбом об пол, умоляя Всевышнего сию же минуту доставить на территорию отделения воежирующего отца Кондрата. Я слишком хорошо представлял себе всю опасность возможного визита Кощея Бессмертного. Кощей был признанным злодеем с мировым именем. Эдаким главой преступного чародейского синдиката, многие годы пытающегося распространить свое влияние на всю крещеную Русь. Должен признать, многое ему удавалось. Почти ежегодные набеги шамаханских племен, через Кощея они получали наркотики, деньги, магическую силу, планирование, а зачастую и личное участие в самых крупных преступлениях века, похищение благородных девиц, отравление рек, налаживание постоянного сбыта золота за рубеж, собственноручное исполнение нескольких грязных убийств, как правило, совершаемых с изощренной жестокостью, обычно жертвами оказывались молодые наследники трона, видные бизнесмены и политики, что вызывало чрезвычайные смуты в государстве. Сюда можно было бы добавить активизирующееся с каждым годом многоженство, едва ли не африканский каннибализм и все большую изобретательность в придумывании новых злодейств. Кощей — это большой гений преступного мира. Если мне когда-нибудь удастся его посадить, я безропотно сдам дела и выйду на пенсию. Почему посадить? Согласен, это слишком мягкий приговор, но, с другой стороны, его столько раз приговаривали к смертной казни. Абсолютно бесполезное занятие. Недаром у него преступная кличка «Бессмертный». Физически нам его не остановить. Он в одиночку вырезал целые армии. Пристыдить морально — это если кому перед смертью делать нечего. По идее, отделение можно закрывать. Ожидание хуже всего. Я поднялся наверх, сняв с ковра царскую саблю, попробовал помахать. В принципе, получается, конечно. Опыта нет. Не озаботился научиться, хотя свободное время иногда все-таки было. Ладно, возьму. Гороху будет приятно, что я геройски погиб с его подарком в руках. Когда спустился вниз, баба-яга, вся нарядная, как на картинке, молча сидела на лавочке. Лицо у нее было тихое, благообразное, озаренное каким-то неземным светом. «Как вы?»
«Скоро уже. Водица в рюмочке плещется, а как винтом кверху взовьется, так Кощей и у ворот станет».
«Я с вами пойду».
«Нет»,
— печально покачала головой бабка. Ее крючковатый нос предательски покраснел, а в глазах блеснула влага.
«Не ходи. Добром прошу. Ты молод еще. Что толку, если вдвоем сгинем? Тебе дело царское до конца доводить надо, милицию на ноги ставить, порядок в Лукошке не наводить. Чтоб не было такого больше никогда, чтоб уголовники всякие сюда запросто шастать не смели, чтоб люди вольно дышать могли».
«Я с вами».
«Никитушка, послушай меня, я ведь плохого не посоветую».
«Все. Разговоры на эту тему приказываю прекратить. Как начальник Лукошкинского отделения милиции, я обязан первым встречать любую опасность, грозящую нашему городу. Будете спорить, пойду один, а вас здесь оставлю».
«Да ты в уме ли, участковый?»
Мгновенно вскинулась Яга. Печаль исчезла неизвестно куда, брови сурово сдвинулись, и под ними заметались молнии.
«Это кого же ты оставлять вздумал? Да ты без меня, супротив Кощея Бессмертного, ни единой минуточки не продержишься!»
«Правильно», — подковырнул я. «А вдвоем мы сила, верно?»
«Ох и хитер ты, батюшка!» —
улыбнулась бабка.
«И за что я тебя такого люблю?»
Вода в зеленой рюмке ровненько поплескивала от края к краю, часы с кукушкой отсчитали 12 ночи. Откуда ни возьмись, раздался истерический петушиный крик, прославляющий новое утро. Я удивленно глянул на Ягу. «Что это?»
«Петух».
«Я слышу, что петух. Но разве петухи обычно орут в 12 ночи?»
«Обычные не орут», — согласилась она. «А наш орет в любое время. Ходит, как по башке пришибленный. И так мозги куриные, а теперь ночь и день путать стал. Только в суп и дорога».
«Вот здорово!» — обрадовался было я и приуныл. «Нет ни малейшей гарантии, что Еге этот суп придется сварить, а мне удастся отведать». Тем паче припомнив, кто, собственно, виноват в безумии петуха.
«Никита Иванович!» Из синей в горницу шагнул заботливый Митька. «Вы бы окошечко прикрыли. Погода портится, аж жуть. Сам видал, как вот такенная туча страшное полнеба закрыла. Все звездочки погасли, только луна кое-как поблескивает. И ветер!»
«Пора?» Я вопросительно глянул на Ягу, она на рюмку. Вода начинала крутиться, словно кто-то невидимый размешивал ложкой чай.
«Пора. Митенька, нам с участковым по делу важному неотложному выйти надо. Ты уж, соколик, спать не ложись, присмотри за отделением. Случись, поутру не вернемся, к царю иди. Он тебя сиротою не оставит».
«Никита Иванович, бабуля, чего это вы странные какие речи при мне заводите? Ровно прощаться вздумали?»
«Ничего». Я похлопал парня по плечу, а потом, не удержавшись, обнял по-братски. «Ты живи долго, Митя. Еремеева держись, службу не бросай. Все, чему я тебя учил, помни. Не волнуйся за нас, все будет хорошо. Бог даст, свидимся. Наверняка есть какой-нибудь рай и для милиционеров».
«Не пойму я вас».
Наш младший сотрудник оторопело хлопал ресницами, медленно опустившись на скамью.
«А куда вы? Вот бы и я с вами. Что ж мне здесь-то штаны протирать?»
«Нельзя тебе с нами, Митенька»,
— ласково ответила баба-яга, бережно приглаживая ему вихры.
«Уж ты тут побудь. Прав, сыскной воевода. Молод ты. О лихом не думай. Вот тебе от терема ключи, кота кормить не забывай. Сердце у тебя доброе, душа светлая, а там, глядишь, при добрых людях и разумом обзаведешься».
«Да я...»
«Нет, Митя. Приказываю остаться в отделении. За жизнь Яка Груздева головой отвечаешь. А мы... мы тоже долго не задержимся».
«За нами не ходи. Худо будет», —
заключила бабка, и мы шагнули в сени, оставив молодца одного одинешенького и, как пишут в сказках, свесившего буйную голову ниже широких плеч. Звука разбитого стекла ни я, ни Яга уже не услышали. Зеленая рюмка, не выдержав зарождающегося торнадо, покончила самоубийством, бросившись со стола на сосновый пол. Мы вышли к воротам. Несколько удивленные стрельцы сдвинули засов с калитки.
«Куда собрались на ночь глядя?»
К нам ковылял сумрачный начальник стрелецкой сотни Фома Еремеев.
«Того гляди, дочь хлынет. Нечто дело такое уж неотложное».
«Увы, ждать нас не будут, лучше поторопиться». Мне не хотелось ничего ему объяснять. Фома мужик правильный, поймет, в чем суть проблемы, полезет на выручку. К чему лишние жертвы? «Я там оставил Митьку за главного в отделении. Если к утру не вернусь, ты присмотри за ним».
«А вы-то куда?»
«Нам надо. Не трави душу вопросами. Идем в интересах следствия. Постарайся, чтобы твои ребята до рассвета просидели у нас за забором».
«Темнишь ты, сыскной воевода!» — недоверчиво поморщился Еремеев. «Дай-ка я тебе в дорогу 10 молодцев кликну».
«Нет, и Митьке сказал, и тебе настрого приказываю, за территорию отделения не выходить. Может быть совершена вторичная попытка отбить у нас ценного свидетеля. Ждать! Утром разрешаю действовать по обстановке. А сейчас пропусти». Фома раздраженно повернулся на каблуках и махнул рукой. Иногда он позволяет себе некоторые вольности, но дело знает и приказы исполняет в точности. Едва мы с Егой вышли за ворота, как ветер утих, тучи сдвинулись, и лунный свет озарил высокую черную фигуру на противоположном конце пустынной улицы. Это было похоже на классическую сцену из американских вестернов. Кощей шел медленно, скользящими шагами, засунув руки в карманы то ли плаща, то ли балахона столь длинного, что полы поднимали пыль. Воротник высоко поднят, голландская шляпа с пряжкой и широкими полями придавала ему окончательное сходство с Клинтом Иствудом. Я страшно пожалел, что у меня под рукой нет шестизарядного американского кольта. Не то чтобы он в какой-то мере мог нам помочь, просто соответствовал обстановке как последний штрих. Я широко расставил ноги на манер бесстрашного шерифа, поборника законности, прикрывая плечом Бабу-Ягу, словно самую прекрасную из всех мексиканок Техаса. С улицы почему-то исчезли все звуки. Смолкло стрекотание сверчков, шум ветра, поскрипывание заборов, лепет августовской листвы и перешептывание звезд. Кощей остановился в шагах в 10 и начал первым.
«Что, сыскной воевода, вот мы и встретились на узкой тропиночке».
«Да уж, не разойтись», — подтвердил я. «Только эта улица с односторонним движением, и уйти придется вам».
«Больно храбр ты, участковый. А может, от страха разум потерял? Или рассердить меня хочешь, чтоб легкой смертью умереть?»
«Вопросы здесь задаю я. Что вам понадобилось в моем городе?»
«Что такое?»
Кощей сдвинул шляпу на затылок, оттопырив хрящеватые уши, похожие на крылья летучей мыши.
«Чей город? Твой? А я-то думал, ты у нас человек неместный».
«Лукошкина — мой город», — твердо заявил я. «А потому попрошу предъявить документы, гражданин». Злодей скрипуче расхохотался. Баба-Яга за моей спиной долго прочищала горло, пока смогла, наконец, пропищать.
«Да что ж ты делаешь, простофилюшка? Он ведь из тебя сейчас окрошку натяпает. Целиком сглотнет, да только погоны и выплюнет. А ты на рожон прешь, словно дитя малое. Ну-кась! Пусти вперед бабушку! Мне терять нечего, я с ним по-свойски потолкую».
«Ух ты!»
Кощей резко оборвал смех и втянул плоскими ноздрями воздух.
«Это кто ж тут еще обретается? Выходи, не прячься, Яга! Тебя ли вижу, родственница?»
«Родственница?» — ахнул я.
«Дальняя!»
— огрызнулась Яга.
«Слыхал, небось, что семью не выбирают? Я это, Кощеюшка, я! Не думала, не чаяла тебя в наших краях встретить.
Да ведь и ты, помнится, в мои хоромы без приглашения ходишь. Значит, правду говорили, будто ты из дела вышла, со старым завязала и в печь на лопате только пироги с капустой сажаешь.
К старому возврата нет.
Решительно кивнула бабка, с чисто уголовной лихостью щелкнув по зубу ногтем и проведя невидимую черту у себя под подбородком.
«Мне, супротив тебя, ровно кошки супротив медведя, а только Никитушку я в обиду не допущу!»
«Скажите, какие мы благородные стали!»
— на секунду смешался бессмертный уголовник.
«А участковый твой знает ли, сколько народу ты в молодости извела? Скольких царевичей-королевичей, Василис да Марьюшек, Ванечек да Лутонюшек загубила? Свежего мясца поем, на белых косточках покатаюся, поваляюся!»
«Немедленно прекратить!» — вмешался я, заступаясь за Ягу. «Либо вы сию минуту принесете извинения работнику нашего отделения, либо 15 сутками не отделаетесь!»
«Чего, чего, чего еще?»
Отступил Кощей, но опомнился быстро.
«И в самом деле, зачем пустые разговоры? Готовьтесь к смерти! Оба!»
Мы переглянулись. В руках негодяя ниоткуда появился трехметровый меч, изогнутый причудливыми волнами. Нечто похожее я видел среди шамаханского вооружения, хотя и не таких устрашающих размеров. Кощей с удивительной легкостью взмахнул клинком пару раз. Сияние черной стали даже не было видно, только неуловимый свист от разрезаемого ночного воздуха.
«За сабельку-то не хватайся! Не смеши людей!» —
предупредила бабка, и я виновато убрал ладонь с рукояти. Кощей заметил это и гнусно ухмыльнулся.
«Смотрю я на вас и не пойму. Как такие черви бесполезные самому мне поперек дороги стать посмели? Знали ведь, на что шли?»
Мы молча кивнули. Слишком хорошо знали.
«За честность вашу, за храбрость, да за глупость жалую вас честью великою. Сами промеж себя решите, кто первым смерть лютую примет. Да не тяните долго!»
«Что делать, бабушка?»
«А я знаю, касатик. Одно скажу. На чародейство мое рот не разевай. Я при нем аспиде лысом ни одного заклинания и произнесть-то не смогу».
«Все! Время вышло!»
громогласно объявил злодей.
«Мой меч, ваши головы с плеч! Как казниться будем? Сперва участковый, потом яга? Или наоборот, яга участковый?»
«А я?» — басовито раздалось за нашими спинами.
«А при чем здесь ты?»
— раздраженно буркнул Кощей, даже не осознав, что к кому-то обращается.
«А я что ж, опять без работы останусь? Без начальства любимого, да без друзей милых? Нет уж! Коли пошел такой расклад, так и я с Никитой Ивановичем да с бабулею Ягулей кровью своей за порядок в отечестве отстрадаю!»
«Митька!» — возмущенно ахнули мы, а наш молодец патетично выступил вперед, закрывая широкой грудью и меня, и Ягу.
«Ах, вон это кто!»
— опознал героя гражданин бессмертный, демонстрируя хорошую память.
«Узнаю молодца по ухваткам, хотя и обличье у тебя иное было. Давненько не виделись, петух милицейский!»
«Сейчас как дам в ухо!» — грозно насупился Митяй. «И за прошлое оскорбительство добавлю. Будете знать, как обзываться. Мне Никита Иванович весь жаргон ваш уголовный растолковал, поведал. Козел!»
Теперь уже настала очередь нашего врага изумленно распахнуть варежку. Мы сдержанно похихикали, но служебная дисциплина превыше всего. Пришлось погрозить пальцем своевольнику. «Я же приказывал не покидать отделение!»
«Виноват!
А только вы здесь живота не жалеете, болтая с преступным элементом, а меня обидели почем зря. Вам, значит, можно, бабе-яге, значит, можно, а я, значит, деревенщина необразованная, мне родину любить не дозволяется. Нехорошо поступаете, не по совести это».
«Ты от ответа не увиливай», —
поддержала меня яга.
«Как посмел сюда заявиться, коли все отделение без охраны осталось?»
«А Еремеев на что?»
— даже удивился наш простодушный бугай.
«Я ж ему записочку на заборе начертал, не волновался, чтоб... Как углядел с крыши, чем вы тут занимаетесь, так начертал сразу и побег. Мне тоже интересно, небось».
«Блин, а на крыше-то тебе что понадобилось?»
«За вами бдил, блин!»
«Ну и ладно!» —
прорезался, наконец, несмазанный голос Кощея Бессмертного.
«Раз уж вы, милицейские, так друг за дружку по жизни стоите, не буду вас и в смерти разлучать. Всех одним ударом пообезглавливаю».
«Минуточку! А я вот чурбачок со двора тащил. Дозвольте попробовать, Никита Иванович».
«Валяй!» — разрешил я. Митька нырнул куда-то в темноту, вернулся с полутораметровым чурбаком едва ли не метр в диаметре и, крякнув, запустил его в Кощея. Тот даже не попытался уклониться. Несколько взмахов волшебного меча, и на землю упали аккуратно нарубленные дровишки. «Хоть сейчас складывай в поленницу и запасай на зиму».
«Не вышло!» —
извинился Митя, обтирая руки об рубаху.
«Сильно могучий злодей попался. А вот у нас в деревне я бы любого так свалил. Кого хошь, спросите».
Кощей Бессмертный еще раз исполнил партию демонического хохота и поудобнее перехватил меч. В ту же минуту ворота нашего отделения распахнулись, и полтора десятка стрельцов под командованием Фомы Еремеева бросились в психическую атаку. Грозные длинноствольные пищали нацелились в тощую балахонистую фигуру. Прежде чем я успел вмешаться, Фома громко выкрикнул:
«Огонь! Молодцы!»
Грянул залп. Круглые свинцовые пули прошили Кощея насквозь. Он внимательно осмотрел дыры в новом одеянии и заскрипел зубами. Впрочем, падать мертвым не стал, да, судя по всему, и не собирался.
«Еремеев!»
«Я!»
«Именно! Какого черта еще и ты здесь делаешь?»
«Тебя с друзьями от беды защищаю».
«От какой беды? Я же всем приказывал за ворота не выходить, охранять отделение и ценного свидетеля».
«Ну, знаешь, мы тоже не безголовые», — обиженно огрызнулся Фома. «Отделение, покуда, никуда не сбежит. А у поруба я самолично замки проверил. Надежно все. Что же до приказа твоего касаемо? Так парень ваш другой приказ на заборе накорякал. Наших бьют, а кто не пойдет, тот...» «Дальше слово дюже неприличное. Что ж мы, нехристи какие, своих в обиду давать».
«Какое еще слово?»
Фома, стесняясь, прошептал мне на ухо, и я покраснел. Особо ругаться на ребят было некогда, да и вряд ли имело смысл. Понимаете, эти люди просто не осознают реальную опасность и не знают, против чего идут. Им это не важно. В другое время я был бы горд такими друзьями.
«Ну все, участковый, довел ты меня!»
Глаза Кощея загорелись зеленым огнем.
«Вот теперь-то уж настала смерть безвременная и тебе, и Еге, предательнице, и наглецу твоему Стайросовому, и стрельцам царским, всем! За один мах хоть 50 голов срублю, с тел все мясо состругаю, а от отделения и головешек тлеющих не оставлю. Прощайтесь!»
«Батюшка сыскной воевода, а вот у меня еще одна идея образовалась, очень полезная. Дозвольте еще раз попробовать».
«Да ради бога, Митя». Пока Кощей примеривался да замахивался, наш сотрудник бодро прыгнул вперед и начал в присядку расхаживать по улице. Он качал головой, бил себе руками по бокам, как крыльями, и, выпятив грудь, громко повторял на разные лады.
«Ку! Ку-ка! Ку-ка-ре! Ку-ка-ре-ку!»
Мы все, включая обалдевших стрельцов, недоуменно следили за старательными попытками артистичного Митьки изобразить петуха. Кощей тоже отвлекся, с интересом наблюдая за развитием представления. Всласть накукарекавшись, Митяй сплюнул и огорченно доложил.
«Не действует! А вот у него на дому очень даже функционировало! Почему так?»
«Потому что там ты был настоящим петухом!» — расхохотался злыдень, убивающий кошек. «На твои потуги и смотреть-то не стоило! Тоже мне умник нашелся! Ну, прощавай, милиция лукошкинская! Моя воля — ваша погибель!»
Черный меч на мгновение закрыл луну, но в эту секунду на спящий город громом небесным обрушился настоящий петушиный крик.
«Ку-ка-ре-ку!»
В первый раз Кощей не поверил. Схватился за то место, где у нормальных людей сердце, упал на одно колено, но не поверил.
«Опять участковые штучки свои милицейские крутит! Не может такого быть, чтоб живой петух по ночам пел!»
Все согласно закивали, но на наших воротах неожиданно нарисовалась рослая домашняя птица с распущенным хвостом и лихим гребешком. Лично я узнал этого мерзавца с первого взгляда. Кощей Бессмертный поднялся на ноги, отряхнул балахон, и черный меч вновь взметнулся в воздух. Стрельцы чисто по привычке схватились за сабли. Кто перед ними стоит, они давно поняли. Победить не надеялись, но тем не менее воинская выучка не позволяла им принять смерть без сопротивления. Митька, так тот вообще полез в карман, выгреб горсть семечек и щедро предложил всем. Я лично взял.
«Ну все! Конец лукошкинской милиции! Никого не пощажу! Камня на камне не оставлю, а город беззащитный кораблями летучими забомблю, себе одни развалины оставлю. Ни человека, ни зверя, ни птицы в живых не будет!»
Мы ему не ответили. Чего спорить, раз оппонент еще не понял, что проиграл. А вот наш петух молчать не стал.
«Ку?»
— угрожающе начал он.
«Эй, эй, эй! Вы чего? Сейчас же ночь!» —
всполошился Кощей, но пернатый гад районного масштаба не отступал.
«Ку-ка?»
«А, чтоб вас всех, ментов поганых!» —
взвыл злодей, сунув меч под мышку и пускаясь на утек.
«Ку-ка-ре-ку!»
Победно неслось вслед. Петух орал изо всех сил, хлопая крыльями и вдохновенно подпрыгивая на воротах. Откуда ни возьмись, застрекотали притаившиеся сверчки, где-то залаяла собака, стукнули чьи-то ставни, ночь вновь наполнилась звуками.
«Ура!»
— скромно предложил Митька.
«Ура!»
— тихим хором прошептали мы. Будить никого не хотелось, хотя я уже был немало удивлен тем, что на оружейный залп по Кощею не сбежался проснувшийся народ. Наверняка магия.
«Пойдем в дом, Никитушка!»
Баба-яга подцепила меня под локоток и повернулась к остальным.
«И вас всех в терем прошу, в честь победы великой до избавления чудесного по стопочке откушать!»
«За милицию родную из ваших рук с почтением примем!»
Чинно поклонились стрельцы. Мы повернули стопы в сторону отделения, я пропустил всех вперед и задержал ягу. «Бабуля, поговорить надо».
«Да не волнуйся, сокол, Кощей Бессмертный теперь уже, небось, в убежище своем тайном хоронится. До следующей ноченьки и носу высунуть не посмеет. А я-то завтра с утречка поворожу как следует, глядишь, по следам злодея и отыщем».
«Это замечательно», — замялся я. «Только Дело совсем в другом.
Ты про Настасью Рыжую, что ли? Так я думаю, шапка-невидимка у нее была. Наверняка Кощея дарил, больше некому. А в шапке-невидимке много дел наворотить можно. И чертежи покрасть, и яду подсыпать, и драку у поруба учинить. Жаль только, вы с молодцами шапку ту подобрать не сумели.
Я не это имел в виду. Я извиниться хотел.
«Передо мной?»
— удивилась Яга.
«Да за что ж, касатик? В том, что сегодняшней ноченькой приключилось, твоей вины нет, и моей тоже. Конечно, ты у нас начальник, а значит, за все про все поперед всякого первым ответчиком будешь. Да только разве ж мог ты знать, что в расследовании нашем мы самому Кощею вживую хвост прижмем? Не вини себя, Никитушка, служба у нас такая».
«Господи, да я же совсем не об этом. Я хотел извиниться перед петухом. Это я виноват в том, что он сошел с ума и орет, когда не попадя. Он исправно будил меня каждый день в 4 часа утра. Ну, кому это понравится? Вот я и дал ему яблоком по башке. Очевидно, произошло некоторое помутнение рассудка вследствие сотрясения его куриных мозгов. А сегодня он нас всех спас. Мне неудобно. Я готов принести официальные извинения».
«Ох, беда мне с тобой, участковый!» — улыбнулась баба-яга. «Птицу домашнюю обидел — плохо. От смерти верной все отделение избавил — хорошо. Видать, и вправду люди говорят, что Бог не делает, все к лучшему. Пойдем-ка в дом».
«А его петуха как-нибудь вылечить можно?»
«Попробую. Он ведь теперь у нас на особом счету, как от органов безвинно пострадавший».
Мы посидели недолго, но душевно. Песни петь я не разрешил, выпить выпили. Где-то около 4 утра я ушел к себе наверх, чтобы поспать хотя бы 2 часа. Утром пораньше надо отправить докладную царю. Мне была необходима его санкция на арест и взятие под стражу. К тому же Горох требовал, чтоб я непременно допустил его к участию в задержании. Хотя в связи со смертью Ксении Сухаревой царские планы вполне могли и измениться, но предложить или хотя бы поставить в известность я был все-таки обязан. Сон свалил меня прежде, чем мысли о завтрашнем дне сформировались в полноценный план действий. Снилось что-то тревожно-сумбурное. Я боролся с какими-то косоглазыми монстрами, отстреливаясь из табельного ТТ, догонял какую-то девушку на мотоцикле, а когда догнал, она превратилась в царя Гороха. В общем, сон бессмысленный и дурацкий. Обычно Яга их щелкает, как семечки, но этот даже пересказывать не хотелось. Встал сам, ровненько в 6 утра, как по будильнику. Сделал зарядку, умылся, спустился вниз. Сумрачная баба-яга молча поставила передо мной хлеб и молоко. Судя по всему, она просто не ложилась. Такого, что бабка не приготовила мне завтрака, не бывало. «Сегодня я его возьму». Яга продолжала молчать, сосредоточенно уставясь в окно. Пришлось встать, подойти к старушке сзади, обнять за плечи и клятвенно пообещать. «Я возьму его. Сегодня же. Кощей Бессмертный больше никогда не явится в отделении и не будет размахивать здесь мечом. Дело почти закончено. У меня осталась 2-3 невыясненных моментов, но в целом все уже встает на свои места. Через час я получу последние доказательства. Если они подтверждают мою версию, то операцию по аресту главного преступника можно назначать на 6 часов вечера. Мне понадобятся войска и, возможно, помощь горожан. Поэтому время приближено к вечеру. Стрельцы будут посвободнее, и лукошкинцы закончат дневные дела. Повторяю еще раз, я возьму его. Возьму и засажу пожизненно в самый дальний острог, в зону самого строгого режима. Но для этого мне понадобится ваш совет и участие». Яга рассеянно кивнула. Я усадил ее за стол, поставил самовар, достал чашки и изложил суть дела. «Сейчас мы с Еремеевым и Митькой отправимся в кожевенную лавку к Алене. Я убежден, что во дворе мы отыщем и черный парик, и шапку-невидимку. Потом пригласим всех стрельцов охранной сотни на осмотр тела, наверняка ее опознают, указав, в каком районе города она предположительно могла скрываться. Дальнейшее дело техники. Кощей Бессмертный прячется там же, где скрывалась Настасья. Мы оцепим дом, эвакуируем соседей и проведем арест. Вам с медом или с вареньем?
«Безо всего, да покрепче»,
— тихо промолвила бабка. Выпив большую чашку, она посмотрела на меня долгим, внимательным взглядом.
«Спасибо, Никита Иванович. Что-то совсем подкосило меня эта ноченька. Как вспомню Кощея, глазище его страшное, меч острый, смертушку близкую, так ноги и подкашиваются. От страха великого весь разум растеряла. Уж ты прости меня, дуру старую».
«Да бросьте вы! Еще чаю?»
«Нет, довольно себе налей. Слушала я тебя внимательно. Все ты верно говоришь, а только чтоб вышло все, и ты меня послушай. Шапка-невидимка по форме любой быть может. Хоть колпаком, хоть триухом, хоть ермолкою. По виду вещь самая обыкновенная. Проверить ее легко. На голову надень, да сзаду наперед и поверни. Ежели стрельцы тебя не увидели, значит, она и есть. Снимай так же, с поворотом».
«А если сразу? Нельзя?»
«Можно, но голова закружится. Митьку с письмом к царю пошли. До лавки с Фомой погуляйте. У зазнобушки не задерживайся, время дорого. Да пущай Еремеев своим приказ даст всем до единого в отделение прибыть. Уж труп-то я им и сама покажу, а там пущай ищут. Мне бы только улицу знать, дали я Кощея носом учую, как бы злодей не прятался. Ну, беги, соколик. Через часок ворочайся, уже я тебе хоть завтрак спроворю».